Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Один час в архиве Свободы». Сегодня передача 78-го года из цикла «Мы за границей». «Белая зависть».
Когда я вернусь и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раёшный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
Говорит радиостанция «Свобода». У микрофона Андрей Синявский. Когда мы, советские люди, приезжаем на Запад, мы невольно сравниваем все, что видим, с тем, что оставили. Эти сравнения проводятся в самых разных аспектах. Тут и свобода, и уровень жизни, и просто облик людей, улиц и городов. Среди этих поворотов особенно остро встает проблема нашей специальности, нашей профессии по сравнению со здешними порядками и нравами. И вот сегодня мы предоставим слово двум известным советским юристам. Это адвокат Дина Исаковна Каминская и ее муж Константин Михайлович Симис, старший научный сотрудник Института советского законодательства Министерства юстиции. В свое время Дина Исаковна защищала Буковского, защищала Голанского, который погиб в лагере. Она собиралась участвовать и в нашем с Юлием Даниэлем процессе, но ее не допустили. Недавно английские коллеги пригласили их посетить лондонский суд и послушать очередное судебное разбирательство. И вот их впечатление. И я слушаю их рассказ об этом как бывший зэк, как бывший подсудимый.
Огромное старинное здание, высокие сводчатые потолки. Такие высокие, что кажется, что они уходят в небо. На стенах большие портреты, как в зале Московской консерватории. Люди на них в черных мантиях и белых париках. И лица их полны внутреннего достоинства и внутренней силы. И вокруг меня тоже ходят люди в таких же черных мантиях и белых париках. И мне не смешно, что сейчас, в 20 веке, так запросто ходят в завитых париках, и что на женщинах не пестрые платья с короткими рукавами и декольте, а черная мантия и белая манишка. Мне не кажется это несовременным и смешным, как не может казаться несовременным или смешным религиозный обряд. Ведь я в храме, и одежда эта – символ извечной важности великого дела, которое они вершат. Так я ощутила лондонский суд, английский храм правосудия. Я шла в суд впервые в моей жизни не работать, а только смотреть и слушать. Мы с мужем заняли место на скамье для публики и приготовились к ожиданию. Дело, которое мы пришли слушать, было назначено на 2 часа. Ошеломляюще точно ровно в 2 часа распорядитель объявил открытым судебное заседание. Судья занял свое место на высоком помосте, один возвышающийся над всеми, и процесс начался. Я слушала судебный процесс, который велся по чужим для меня законам, по чужим для меня правилам, на чужом для меня языке. И удивительно, но я все понимала. Понимала, потому что происходила моя профессиональная, знакомая мне годами работа. Исследовались документы технической экспертизы. Как спокойно шел судебный процесс. Как вдумчиво проверял судья все те документы, которые были разложены перед ним на судебном столе. Как спокойно слушал он многочисленные вопросы адвоката, как неторопливо и внимателен был он. И я вспоминала и сопоставляла.
Да как не сопоставлять? Сколько важнейших наших адвокатских ходатайств отклонялись в советских судах. Да и не потому, что кто-то заставил судью отклонить, не потому, что судья не понимал, что ходатайство действительно обосновано. Нет, совсем не потому. Просто незачем ему казалось разбираться во всем этом деле, незачем исследовать документы, незачем тратить время. И так ясно. Вот есть обвинительное заключение, надо это обвинительное заключение как-то и в приговор перевести, назначить меру наказания, а, в общем-то, одним осужденным больше, одним осужденным меньше. Государство от этого не пострадает. Вот я очень хорошо помню такое в свое время очень громкое дело по завалу комбината «Правды». В те годы строилось на Бутырском валу здание комбината «Правды». И когда оно еще не было достроено, рухнули стены, и погибло 26 рабочих, и многие были ранены. Ну, дело с точки зрения технической сложнейшее. Суд должен был решить, кто же в этом виноват. Проектировщики здания или исполнители, то есть непосредственные строители. Для этого создана была квалифицированнейшая комплексная экспертиза. Потому что действительно же надо было найти виновника этого страшного события. И вот потрясающе совершенно было то безразличие, с которым суд отнесся к этому делу. Все наши попытки, которые, кстати сказать, экспертизой принимались весьма благосклонно, уточнить, выяснить, судом откидывались. Ну, надо, правда, сказать, что дело это слушал особый судья, такой известный в свое время очень член Московского городского суда Иван Михайлович Климов, у которого, прошу прощения, кличка была Ванька Каин. Это был судья, еще член особых совещаний 1937 года. И палач, что он, собственно, был не только даже по обязанности, он был еще и садист по своему характеру. А кроме того, он поставил себе за правило выполнять все, что от него хочет прокуратура. И тут он с удивительным совершенно цинизмом, с удивительной, я бы сказал, наглостью отбрасывал всякие попытки защиты выяснить истинных виновников по этому страшному действительно делу.
А я вспоминаю другое дело, которое слушала одна из лучших, как это считается, судей в Московском городском суде, судья Карева. И речь шла о мальчиках, которым было по 16 лет, о мальчиках, которые обвинялись в очень тяжком преступлении, в убийстве своей подруги. И основным доказательством их виновности по материалам предварительного следствия было их собственное признание в стадии предварительного следствия, признание, которое было записано на магнитофон. Но все дело в том, что эта запись оказалась некачественной. Следователь, делая эту запись, забыл выключить радио. И весь текст, который говорили оба эти мальчика, он лег на полонез Огинского. И разобрать, что они действительно там говорили, что на этой пленке было записано, при обычном ее прослушивании было совершенно невозможно. И вот мы, два адвоката, я и мой коллега Едович, в трех судебных инстанциях заявляли ходатайство о том, чтобы нам дали возможность несколько раз прослушать эту пленку и записать все то, что там говорится. Нам в этом отказывали. Мы просили, чтобы прокуратура сделала стенографическую запись этой пленки. Нам в этом было отказано. А ведь если не сопоставить то, что они говорили на этой пленке, с той рукописной записью, которую вел следователь, невозможно было установить, что же на самом деле говорили эти мальчики. И только в последней почти инстанции, вот у этой хорошей судьи Каревой, нам удалось добиться того, что по поручению суда такая расшифровка была сделана.
И это у хорошего судьи. А что же было бы у плохого?
Вот сижу я в английском суде и вижу, как судья, никуда не торопясь, проверяет многочисленные документы. А я вспоминаю почти патетическую сцену, как мы, адвокаты, просили судью удостоверить те фальсификации, которые действительно мы установили после прослушивания вот расшифровки этой магнитофонной записи. Когда нам представили стенограмму этой магнитофонной ленты, и мы ее сверили с рукописной записью, сделанной следователем, мы установили, что эта рукописная запись намного больше, и что больше она потому, что в нее включены те детали, уличающие этих мальчиков, которые потом были использованы как основное доказательство их вины, и которые на самом деле они не говорили. Вот мы составили большую таблицу, установив 26 таких существенных разногласий. И нужно было их удостоверить в суде. И мой коллега сказал, я не выдержу этого, потому что он понимал, что в нашем суде это сделать совершенно непросто. Трудно передать, какое нескрываемое сопротивление суда пришлось мне выдержать для того, чтобы заставить судью проверить вот эти расхождения. Каждые 3 минуты она прерывала меня и говорила, что у суда нет времени заниматься этой работой. Но мы это все-таки сделали. И вот то, что было сделано нами, легло потом в обоснование определения Верховного суда, который утверждал, что следствие по этому делу было произведено с грубейшими нарушениями закона.
И Верховный суд оправдал мальчиков. И даже литературная газета посвятила этому делу большие статьи, где очень трогательно рассказывалось о прекрасных адвокатах Дине Каминской и Льве Юдовиче. Но обошли молчанием этот основной конфликт между советским адвокатом и советским правосудием. А пока мальчиков оправдали, они успели просидеть в тюрьме 1,5 года.
Вот так судьи безмотивно, от равнодушия, от нежелания работать отказывают в самых важных и решающих ходатайствах, которые заявляют адвокаты.
Вы слушаете программу «Один час в архиве свободы». Передача «Белая зависть». Запись 78-го года.
У микрофона Андрей Синявский. Мы много говорим о нарушении законности в советских политических процессах. Но сегодня речь идет не о политике, не о диссидентах, но о самой повседневной судебной практике.
Между тем, в английском суде продолжалось слушание дела. Я слушала вопросы, которые задавал прекрасный адвокат Макдональд. И я мучительно ему завидовала. Завидовала тому, что он, а не я, стоит в этом суде. Что на нем, а не на мне, это черная мантия. Что он, а не я, задает эти вопросы. Потому что и мы, советские адвокаты, умеем тоже это делать. И мы это делали в советских судах, и мы выступали по очень сложным делам.
И в данном случае это высокое чувство, зависть, зависть профессионала.
Я опять продолжала и вспоминать, и сопоставлять. Я вспоминала часы и дни, которые я проводила в темных и грязных комнатах, отводимых в лучших судах столицы для работы адвокатов. Я вспоминала так называемую 13-ю адвокатскую комнату в Верховном суде Республики, где нет окна, где нет вентиляции, где дышать буквально нечем, и где адвокаты знакомятся с самыми сложными делами, которые вообще есть в Российской Федерации. Я вспоминала недели, которые я проводила, примостившись на подоконнике в коридоре Народного суда, где я выписывала для себя необходимые мне материалы по сложнейшим тоже судебным делам.
И еще одно сопоставление напрашивается. Я вот уже после, когда все вспоминал, все не мог ухватить, чего это мне не хватало в общей картине суда. И потом только понял. Конвоя солдатиков, которые ведут обвиняемых из зала суда в подвал, где их держат в перерывах между судебными заседаниями. Вот я не могу вспомнить ни одного дня, ни в одном, не только городском, даже в народном суде, без этой картины знакомой, картины конвоируемых. Тут дело, конечно, еще и в другом. Дело в том, что в Англии гораздо меньше процент подследственных находится под стражей. Там много очень людей, которые уже привлечены к уголовной ответственности, приходят в суд не под конвоем, а сами по себе. И только уже потом, когда суд решит их судьбу, тогда уже они, если приговор обвинительный, могут быть взяты под стражей. Да и, кроме того, еще одно обстоятельство. Ряд тех поступков, которые в Советском Союзе рассматриваются как уголовно наказуемые, как преступления, в Англии таковыми не являются. Вот и то дело, которое мы слышали, о котором рассказывала Дина Исаакна. Дело тут было, в общем-то, нам, советским адвокатам, привычное и знакомое. Подрядчик строил для заказчика какое-то здание, завысил в документах объем строительства и, соответственно, на этом деле нажился. У нас, в Советском Союзе, такое дело было бы уголовным, а здесь, в английском суде, это было дело гражданское. То есть человек этот предстал не в качестве обвиняемого, которому могут назначить наказание, а в качестве ответчика, то есть человека, с которого могут взыскать только какую-то сумму возмещения ущерба.
Нужно сказать, что в советском суде это дело бы не только было уголовным, но, судя по тем суммам, которые назывались, это дело неизбежно кончилось бы очень большим сроком лишения свободы. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что по аналогичному делу в советском суде обвиняемый получил бы 10-12 лет лишения свободы.
И вот почему у нас так много заключенных. И сколько народу вышло бы на волю, будь наши законы человечнее и умнее.
Я уже сказала, что, слушая это дело, я все время испытывала чувство зависти тому, что выступаю не я. И, наверное, не только потому, что мне ужасно понравилась вся эта обстановка суда и это здание великолепное, где все дышит уважением к правосудию. И не потому, что сама одежда адвоката, мне кажется, свидетельство его высокой престижности. Я ему очень завидовала, потому что я очень люблю адвокатскую работу. Я всю жизнь была адвокатом.
37 лет адвокатуры. 37 лет.
Я вступила в Московскую коллегию еще студенткой, тогда, когда, по-моему, среди оканчивающих юридический институт только нас несколько человек было изъявивших желание избрать для себя эту очень непрестижную в Советском Союзе профессию.
Разумеется, в нашей стране предпочитают прокуроров.
Я ее действительно очень любила и благодарна тому, что тогда в юности какое-то, наверное, шестое чувство помогло мне найти эту такую свойственную мне, такую для меня необходимую работу в нашем суде, работу, которая позволяла бы мне защищать человека от мощи государства, а не выступать от имени этого государства. И я вспоминала свою последнюю речь в суде. И дело это было тоже довольно большое и довольно сложное. И я по нему заявляла много ходатайств. И вызывалось много свидетелей. Я вспоминала это дело еще особенно потому, что думала о том, что вот судят обыкновенного человека. Это не политический процесс. Он себя ни разу не признал виновным. Он утверждает, что он является жертвой оговора нескольких людей, чья, мягко говоря, безнравственность была достаточно хорошо установлена в предварительном следствии. Вот таких три человека утверждали, что из взятых ими денег часть они передавали человеку, которого я защищала. Он говорил, что он у них этих денег не брал. И я вспоминала, как происходил этот судебный процесс, и думала, почему так мучительно равнодушен, так не желает вникнуть в существо дела этот судья? Почему так велик психологический настрой, что стоит человеку появиться в зале суда с руками назад и в сопровождении конвоя, как все то, что он говорит, обретает какую-то удивительную недостоверность? Почему забывают о том, что этот человек может говорить правду, о том, что и в его словах может быть та истина, которую и обязан искать суд? Судья, допрашивая свидетелей, поразительно делил их на две категории. Вот те, которые изобличали этого человека, их показания воспринимались с абсолютной убежденностью суда в том, что эти люди говорят правду, благосклонно. А были и другие свидетели. И эти свидетели говорили суду о том, что это неправда, что вот эти три человека говорят явную ложь, что на самом деле было все другое. И каждого из них судья прерывал и говорил: «Вы понимаете, что то, что вы сейчас говорите, может катастрофически сказаться на вашей судьбе?» И были такие, которые не выдерживали этого натиска, а были такие, которые стояли до конца, и суд действительно вынес в отношении них частное определение с предложением по месту работы разобраться в их недостойном поведении. Наверное, каждый адвокат сталкивался вот с этой неравной оценкой свидетельских показаний, с неравным отношением судьи к тому или другому свидетелю, в зависимости от того, подтверждает этот свидетель предъявленные обвинения, или он подрывает его, подрывает то убеждение, которое судья составил себе еще до того, как он вышел в судебное заседание, или осложняет его работу, потому что ведь как просто переписать обвинительное заключение и вынести обвинительный приговор, потому что если они его оправдают, прокуратура напишет протест, и потому что если оправдают во второй раз, отношения с прокуратурой испортятся, а если оправдают в третий раз, еще неизвестно, останется ли этот судья на своем судебном месте. Я шла и завидовала, как завидовала бы, наверное, если бы адвокат Макдональд стоял и не в таком прекрасном зале, и не в этой замечательной одежде. Я завидовала этому правосудию. Я завидовала этому народу, в котором такая высокая бытовая культура правосознания. Я завидовала тому, что есть страна, где закон – это святая святых.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Один час в архиве «Свободы». Предлагаем вашему вниманию передачу 76-го года «Прыжок на родину».
Когда я вернусь, и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
Я вот тут как-то спросил у парижанина: знаете ли вы, чем пахнет парижское метро? И сам ответил ему: нет, вы не знаете, чем пахнет парижское метро. А я этот запах парижского метро 40 лет хранил и 40 лет помнил.
40 лет хранил и 40 лет помнил. Так сказал о парижском метро советский переводчик Дмитрий Васильевич Сазиман. Совсем недавно, во время туристической поездки, он решил навсегда остаться во Франции. Вот этому человеку и его судьбе мы посвящаем нашу сегодняшнюю передачу, ведет программу Мария Розанова. Согласно официальной советской терминологии, гражданин Сазиман, самовольно покинувший Советский Союз, перебежчик, изменник. Но чему он изменил и какой он перебежчик, судите сами. Его привезли из России во Францию, когда ему был один год. Затем, в 16 лет, вместе с родителями, он вернулся в Советский Союз. Это был русский мальчик французского воспитания, эмигрантское дитя, влюбленное в свою далекую и неизвестную родину, в Россию, которая рисовалась ему и не только ему идеальной страной, страной победившего социализма. Он прожил в Советском Союзе почти 40 лет, всю сознательную жизнь, а теперь вернулся во Францию. Вернулся не по политическим мотивам. Дмитрий Васильевич Сизиман, как он сам говорит, не был мучеником и не был диссидентом. Последние 20 лет он вел вполне благополучную жизнь блестящего переводчика и знатока французского языка. А вернулся он потому, что его, уже пожилого человека, потянули назад, на запад, его детство, воспоминания, французская половинка его души. Итак, перед нами человек странной и сложной биографии, интересной духовной судьбы. Это человек двух культур, двух стран, двух психологий – России и Франции. Это человек, у которого наша тема «Мы за границей» пролегает вдоль и внутри всей его жизни и личности. Собственно, биография Дмитрия Васильевича Сизимана, если ее представить схематически и изобразить литературно в виде художественного сюжета, складывается из двух возвращений. Возвращение в Россию в начале жизни и возвращение во Францию в итоге, к старости. А посередине – в затянувшемся на 40 лет промежутке, разделившем эти путешествия, эти возвращения к себе самому, пролегает его человеческая судьба, его жизненный путь, состоявший главным образом в споре и взаимодействии двух культур, двух наций, двух языков и психологий – России и Франции.
У меня как бы сейчас происходит некое второе возвращение. Первое состоялось почти 40 лет назад, когда я с матерью приехал в Советский Союз. Это было в 1937 году. Как вы видите, довольно удачно был выбран год. И моя мать, принадлежавшая к первой эмиграции, всей душой стремилась вернуться на родину. И я, будучи неразумным мальчишкой, 15-16 лет, также стремился. Причем я ведь этой родины не знал. Я уехал, можно сказать, едва успев родиться. И всю юность провел в Париже. Произошла довольно такая обычная вещь. Под влиянием и родителей, которых постепенно охватывало вот это неизбывное желание вернуться на родину. И, с другой стороны, побуждаемый вот этой удивительной атмосферой 1935-1936 года во Франции, эпоха Народного фронта, Испанской войны, страшного волнения, именно такого политического характера. Я тогда учился в лицее, и, скажем, когда всюду были забастовки в 1936 году, так я сам бастовал, мы, мальчишки, бастовали не столько потому, что нас очень волновали социально-экономические проблемы, сколько, потому что это было очень интересно, очень весело. И для меня это было бесконечным праздником, неоцененным счастьем приехать в эту страну, которая была страной моих родителей, которую я мало, между прочим, ощущал как свою страну. Я себя, так сказать, ощущал скорее французским мальчишкой, и получивший образование здесь, во Франции. Но страна окутана ореолом всеобщего равенства, справедливости и воплощавшей все, что мне тогда казалось вообще ценным.
Попытаемся представить эту эпоху, эту атмосферу середины 30-х годов во Франции, Народного фронта, войны в Испании и начавшегося тогда же движения среди русской эмиграции за возвращение на родину. А на носу, между тем, 37-й год, год массовых казней. И вот они едут, эти мечтательные интеллигенты, эти советские неофиты из Парижа в Москву к 37-му году. И ничего не знают, не подозревают о том, что их ждет. Скажем заранее, родители Сизимана этого восторженного мальчика по приезде расстреляли. Но покуда этого еще не случилось, пока они еще едут из Франции в вагоне, в приподнятом настроении, погодим минуту и не будем вершить их судьбу. Послушаем, о чем они думают, про что говорят. Ведь они едут не просто русскими и не только на родину. Они едут в страну справедливости, правды и свободы.
Все это я говорю, чтобы вам стало ясно, как, с каким чувством благоговения и счастья, настоящего счастья, я приехал в 1937 году в Советский Союз. На станции Негорелая, тогда пограничный пункт был на станции Негорелая, мы пересели в советский вагон. Народу было очень мало. Я думаю, что в этом вагоне было еще 2-3 человека. Мы с матерью вошли в купе, устроились, и на откидном столике у окна я увидел пепельницу. Обыкновенную пепельницу, которая теперь называется пластмассовая, тогда называлась эбонитовая. И на этой пепельнице было написано, там, завод такой-то, не помню, второй сорт. И я пришел в неописуемый восторг и сказал матери: «Вот видишь, вот страна, где не врут. Ну, где ты видала, чтобы, скажем, во Франции на чем-нибудь было написано второй сорт? А эти люди не боятся второй сорт, так второй сорт, они так и пишут второй сорт». И в это мгновение я понял, что я не ошибся, что действительно моя мечта сбылась, и что все так хорошо, как быть не может. Меня не могли смутить совершенно довольно суровые пограничники с собаками, окружавшие вагон. Это мне все было неважно. Это было понятно, кругом были враги, надо было. Но вот эта пепельница с этим вторым сортом была для меня первым, но неопровержимым доказательством того, что я был прав. Ну, затем события развивались довольно стремительно и не очень благоприятно. Родители моих очень скоро посадили. Мне повезло, я в это время лежал в больнице, поэтому меня посадили несколько позже. Очень трудно было не то что принять, а даже понять, почему люди так рьяно, так горячо, так искренне, так любовно стремившиеся вернуться к себе на родину, и мгновенно вот их постигла такая участь. Ну, несколько позже меня также посадили. Я попал в лагерь, в один, потом в другой. И тут опять мне повезло. Я вообще очень везучий. Я стал то, что в просторечии именовалось доходягой, стал, так сказать, тихо помирать. И меня сактировали, то есть выпустили. Поскольку считалось, что с таким же успехом я мог завершить этот процесс за пределами зоны, а не в самой зоне. Против ожидания остался живым. Через некоторое время попросился на фронт. Просьба моя была удовлетворена, что и позволило мне в самом конце 45-го года вернуться в Москву полноправным гражданином.
Судьба семьи Сазимана не исключение. Большинство так называемых возвращенцев было уничтожено. Кончилось французское детство и началась советская жизнь. Но, может быть, в спокойно рассудительных интонациях Сазимана, в его оценках всего того, что произошло, проявляется отчасти ясный и в меру скептический ум француза. И для того, чтобы спастись, психически спастись посреди всех бедствий и крушений, он прибегает к иронии и грустной шутке, и он хочет понять и взвесить, что она собой обозначает России с ее великой культурой и дикой стихией, что скажет Сазиман на этом перекрестке дорог.
В рамках «Поверх барьеров» вы слушаете программу «Один час в архиве свободы». Звучит передача 76-го года «Прыжок на родину», рассказывает переводчик Дмитрий Сазиман.
Обстоятельства сложились так, что я стал работать с французским языком. Тогда же для меня началась моя профессиональная деятельность как переводчика, которой я занимался все последующие 30 лет. И вот именно с этого момента я начал яснее понимать, насколько силен был во мне элемент, внушенный мне в юности французской культуры. Дело было не только в том, что по роду своей работы я все время имел дело с французским языком, но в связи с этим, благодаря этому, вот этот элемент французский стал все более властно во мне, для меня самого проявляться. Надо сказать, что параллельно с этим происходил процесс приобщения к русской культуре. Я рос в русской семье, где любовь и к России, и к русской литературе в особенности были очень живыми всегда, и это мне передалось. Приехав в Россию, я набросился, буквально набросился на русскую литературу. Я совершенно без памяти влюбился в Пушкина. Я запоем читал вообще все, что можно было. И вот очень скоро стало ясно, что вот эти два элемента во мне живут и неплохо уживаются, и в более глубоких пластах, чем просто художественный, литературный. А это шло гораздо дальше, потому что стало ясно, что та культура, в которой я был воспитан, культура рационалистической, культура ясности ума, скептического отношения ко всем предвзятым мнениям, некоторая боязнь каких-то метафизических построений, не очень конкретно обоснованных в жизни и так далее. И рядом с этим необыкновенной силой и мощи другие вещи, которые я находил в русской культуре. Две культуры – это ведь не две суммы знаний, это два образа мысли, два ощущения мира. Русское, как только я попал в Россию, поразило меня и пленило. Тем не менее, ни метафизический бунт Достоевского, ни всеприятие Толстого прочно привиться так и не смогли. Все, что я до этого во Франции читал, учил, все, что мне внушали, противилось неразумному и восторженному, как полагалось, приятию действительности. Потому что и Вольтер, и Стендаль, и Флобер, и Ларош-Фуко, и Андре Жид, и Пруст, мой любимый Пруст, научили меня, ну, несколько скептическому взгляду на жизнь, отвратили от глупой восторженности, от добровольной слепоты, такой удобной, особенно для жизни в России. По мере того, как знакомство с русской литературой внушало мне мысль о том, что в этой стране всегда так было, всегда так будет, что таков русский характер, рассуждение, которое я, между прочим, терпеть не могу, что в России судьба личности всегда подчинялась и будет подчиняться судьбе народной и так далее, не менее любимые мной французы властно опровергали это и напоминали, что нельзя построить счастье всех на несчастье каждого. Но странное дело, это раздвоение было для меня не только мучительным, но и во многих случаях спасительным. Выполняя годами мою переводческую работу, далеко не всегда соответствующую моему образу мысли и мнениям, я всегда находил, если не утешение, то успокоение. Вот именно в латинском каком-то фонде ума и души. Так продолжалось много-много лет. Этот же, если угодно, французский уровень ума и сознания мне всегда оказывал огромную помощь. Позволил мне относиться с какой-то долей иронии к каким-то высказываниям, утверждениям, императивным утверждениям, которые должны приниматься на веру. А я к этому оставался равнодушным, потому что для меня было ясно, что утверждать можно все, что угодно, но чтобы это имело хоть какую-нибудь ценность, нужно хоть что-нибудь доказать. Например, как сказал какой-то француз, гораздо легче убедить человека в том, что он счастлив, нежели убедить его в том, что он сыт. И когда я очень часто слышал, что там, где живу, все абсолютно счастливы, мне это очень нравилось, но я сразу задавал себе вопрос, а все ли сыты?
Вы только послушайте, вы посмотрите, как борется человек, разодранный между двумя странами, двумя языками и, соответственно, двумя способами понимания. А спрашивается, надо ли уж так раздираться? Разве Франция и Россия в более обширном смысле не единая культура, не одна земля? Почему мы должны непременно воевать между собой? Да так, чтобы война проходила уже и по нашему сердцу, по нашей биографии. Граница. Зачем проходит граница, рассекающая уже не только разные страны, но душу одного человека на две части, на две половинки судьбы?
Эта тема меня очень интересующая, потому что касающаяся близко, это вот тема двух культур, и совершенно ясно, что это проходит внутри, совершенно так же, как граница между добром и злом проходит внутри каждого человека, что ли, водораздел. Но здесь, мне кажется, не должно это называться именно границей. Вообще тема границы на материале культуры становится особенно очевидна, как бессмысленно. Нет ничего более отличного от музыки Бетховена, скажем, музыки Вивальди или Стравинского. Но было бы странно говорить о какой-то границе. Это разные миры, и вход в один мир из другого никому не закрыт. И при лучшем знакомстве, наоборот, притягивает вот один мир человека, привыкшему жить в другом мире. комплекс границ, я бы сказал, который в какой-то степени, конечно, свойственен России. Губительная вещь. Если даже отвлечься от политической стороны этого дела, это губительная вещь, потому что сами себя обрекаем на какое-то гетто. Культурное гетто. Возникает ощущение из поколения в поколение, что нужно обороняться от того, что идет оттуда. Что нужно что-то такое беречь свое, не позволяя ничему и никому испортить это, нарушить, посягнуть, с наивным представлением, что в области культуры можно жить или в гетто, или в музее, как угодно. Ни та, ни другая жизнь не может быть плодотворной. И в гетто жить плохо, но и в музее, в конце концов, жить становится тоскливо. В этом мирном сосуществовании французского и русского французская часть была много лет в неравном положении. Потому что я жил в России, в русской среде, в русском культурном окружении, и все время находил, чем питать эту русскую часть. Что же касается французской части, то неизбежно ей пришлось после некоторого времени уже питаться запасами, имеющимися во мне. Началось такое самоедство культурное, душевное, духовное скорее даже. Питания не было. Книги, которые мне удавалось прочесть, люди, с которыми мне удавалось встречаться, всякое свежее, поступавшее, вот, допустим, из Франции, что только укрепляло меня в мысли о том, что это для меня голодный паёк. Я все время держал в душе и лелеял свои воспоминания. Я ужасно боялся их растерять. Я их, если угодно, увеличивал и искусственно обогащал тем, что я читал, тем, что я видел в кино. Мне уже начинало казаться, что это тоже мои воспоминания, что это я сам видел, потому что это в какой-то степени соответствовало довольно скудным обрывкам оставшейся 40-летней давности, но для меня это все выстраивалось как уже что-то почти мною пережитое. Мелочи я хранил в себе.
В прошлом году Дмитрий Сизиман после 40-летней разлуки с Парижем получил возможность приехать сюда туристом на один месяц и мирно вернулся в Москву. А на сей раз, в этот второй приезд, не выдержал. Что же он здесь, в Париже, нашел?
Вот приехав, я спросил старого коренного парижанина, знаете ли вы, как пахнет парижское метро? Нет, ответил я сам за него, вы не знаете, как пахнет парижское метро. А вот я около 40 лет хранил память об этом запахе и встретил его как неопровержимый знак возвращения. Сколько мне говорили, да и сам я сколько раз говорил, и скольким, что московское метро – прекрасное архитектурное сооружение, что, как пелось в какой-то песенке, летом в нем прохладно, а зимой тепло. Да и чище оно не в пример. Но вот поди ж ты, парижское метро и действительно грязно иногда до удивления, и рекламы джинсов или туалетной бумаги на стенах совсем не напоминают бронзовые величественные рельефы станции Площадь Революции в Москве или мозаики площади Маяковского, но в них есть человечность какая-то. И вот когда я в прошлом году сюда приехал на месяц, после столь длительного перерыва, это были действительно для меня большие каникулы, grand vacances, большой праздник. Были у меня тут и остались и знакомые, и друзья. Но родственников уже мало, я их, к сожалению, всех нашел на кладбище в Сен-Женевьев. Но, во всяком случае, это был беспрерывный праздник. И хотя я и приехал в город своей юности, но я приехал в этот город как посвященный турист, как очень хорошо подготовленный турист. И тем не менее, были какие-то мгновения, когда я испытывал настоящее счастье, когда я вдруг стоял на каком-то углу какой-то одной скромной улицы и другой скромной улицы, совсем не обязательно Place de l'Opéra и Rue de la Paix, ничего подобного, где-то там, на Avenue du Maine, у меня вдруг возникало ощущение, что да, вот так оно и есть. Вот здесь я стою и не могу иначе, как говорил Лютер. И не было совершенно чувства, что куда-то попал. К себе попал. Это было, конечно, еще обострено ощущением того, что каждый уходящий день приближал меня к дню возвращения в Москву. Причем я должен сказать, что я в какой-то степени даже ждал этого дня возвращения в Москву, потому что мне ужасно хотелось всем рассказать, всем поделиться, всем, как это было прекрасно, какой-то восторг, как красиво, как ничуть не стало хуже. Ну, там понастроили кое-что, что лучше бы не строили, ну да бог с ними, совсем самое хорошее все-таки не испортили. Одним словом, именины сердца и никаких проблем.
Вот мы все говорили, французская культура, французское воспитание. А ведь Дмитрий Васильевич Сазиман, здесь оставшись, поступил как русский, истинно русский человек. С его иррациональной стихией, с его страстью решать метафизические проблемы каким-то радикальным, революционным путем, рассудку вопреки. Он спрыгнул с подножки поезда, который должен был по закону вести его обратно в Москву.
И вот в этом году произошла такая, что ли, вспышка русского иррационального начала для достижения французского рационального элемента, стихии рациональной, если можно соединить эти два слова. И оказавшись здесь в этом году, причем, когда я ехал сюда второй раз, я искренне должен сказать, что у меня не было такого намерения вот здесь остаться. Но, вспомнив всю свою жизнь, сделав совершенно несознательно такой баланс вот этих двух в себе начал, я понял, что нет, черт возьми, нужно все-таки делать выбор какой-то. И это начало мне даже не ближе, а оно для меня органичнее. Вот эти самые французы, писатели, скажем, которые всю юность меня учили свободе мысли, свободе духа, раскованности суждения, абсолютного отказа от утверждений, которые правильны только потому, что они кем-то утверждены. Вот все это въелось, оказывается. Все это стало, так сказать, мною. И вот и произошел вот этот самый иррациональный, несколько авантюристический скачок в какое-то весьма пока что неопределенное будущее, в той мере, в какой человек моего возраста может говорить о будущем. Я могу сказать только одно, что, несмотря на то, что я прекрасно вижу все трудности своей жизни здесь, что у меня нет решительно никаких иллюзий ни по какому поводу, я все-таки позволяю себе смотреть, если не в будущее, то вперед, ясными глазами, с надеждой и почти что с оптимизмом.
Так кто же подтолкнул Дмитрия Васильевича Сазимана сделать этот прыжок и остаться во Франции? Французские писатели, на которых он был воспитан в духе свободы и веротерпимости, или его русская природа? А может быть, и то, и другое вместе? Скорее всего, и то, и это. Ибо человек един, един. Какие бы через него, через его жизнь и психику, не прокладывали границы.
Вы слушали передачу, записанную 13 октября 1976 года. Над программой «Один час в архиве свободы» работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных программ. В эфир выходит передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. Под этим общим названием вы услышите цикл «Один час в архиве свободы». Звуковое путешествие по старым пленкам предшествующих десятилетий. У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены того времени. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию? У кого как?
«Внимая ужасом войны». Серия программ о Первой мировой войне. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно. Но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших. Тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передачи «Радио Свобода» к 50-летию революции. Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света. В программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Се-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны – книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Се-ля-ви». Эфир отдан мифам и репутациям. Здесь идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. В этом цикле прозвучали разговоры об Анне Ахматовой, Пастернаке, Викторе Шкловском, Андрее Белом, Марине Цветаевой, Солженицыне и Бродском. Писатель в этих беседах берется в своем главном – с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. В воскресенье звучит и программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах. И ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Все это на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого», которая обновляется дважды в неделю. Заходите почитать и послушать.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».